Мы коснулись в нашем прошлом уроке темы, что еврей никогда не остается один. И то, что был такой единственный случай, сказано в Вотер Яков Левадо, что один остался Яков. Я хочу уже коснуться в нашей недельной главе Ваейшев. Мы считаем тяжелейшим изгнанием Йосефа. То есть наша глава – это от начала изгнания до конца его. Потом уже в следующей главе Йосефа вытаскивают из ямы. Бальтунинг очень такую ясную вещь говорит, при этом это доказательство, но я сейчас коснусь того, что он сказал сам по себе. Сказал такую вещь, что галут, изгнание, шакуль геном, эквивалентно геному. Если мы немножко вдумаемся вообще в это изгнание Йосефа, тут есть для меня одна загадка, и не только для меня. И, ну, конечно, я бы хотел бы знать, что-то об этом написано. Я не покажу, сейчас это не помнится, что написано об этом. Начинается изгнание с того Йосефа, что его спускают в Египет, и пишет Раши, что хотя обычно арабы торгуют нефтью, так эта вещь дурно пахнет. Но если этот раз, когда арабы, которые купили Йосефа, они торговали пряностями, чтобы он почувствовал себя хорошо. Ну, казалось бы, представим себе страшнейшее состояние Йосефа. Бенскуним, мудрый сын, когда ты наедешь, говорят, купайте мизинник. Младший был почти мизинник, там был еще миньоми, но... Любимый сын Якова, из буквально будущего почти в Ганедене, занятий Торой с Яковом, он вдруг оказывается на грани смерти, от рук своих братьев, потом бросает его в яму со скорпионами, с змеями, там он чудом он выживает, потом предан в руки людей, которые, ну, продают его в Египет, страшнейшее место. Вопрос такой еще непростой вопрос. А что происходило у него на душе? Я не знаю. Я даже, если бы ничего не написано, то никто не может сказать. Однако есть одна вещь, которая сюда коснуться. Мы же упомянули, что Йосеф спустился в Египет с арабами, которые торговали пряностями, а не нефтью. Об этом есть известная вещь, известные слова Рабби Хаима Шмулевича, что какая разница, когда человек в таком страшнейшем падении, и он, его спускают с нефтью или с пряностями. Он сказал, говорит так, что Йосеф получил знак от Всевышнего, все Всевышний с ним, даже в этой ситуации. Я позволю сказать тебе еще одну вещь. Уже в начале своего падения, не падения, морального, имеется в виду то, что он оказался в тяжейшем изгнании, подобно геному, он уже почувствовал, что Всевышний с ним. В чем почувствовал? Как сказано в Гмаре Масехет Шаббат, что Бор рек эн бо майм, приводит Раши, что яма пустая, там нет воды, и сказано, яма пустая, зачем он говорит, нет воды? Говорит Гмара, что имеется в виду, что там воды не было, но змеи и скорпионы там были. Ну вот, если упадает в яму со змеями и скорпионами, они его не трогают. Они его не трогают. Это ли само по себе не является знаком, что Всевышний с ним? Я вам скажу одну вещь. Есть особое ощущение. Есть ощущение, когда человек ощущает себя, ну, как по-русски, кум королю, все хорошо. Все в порядке, все, ты хочешь, ты просто как хочешь, никаких проблем. И ситуация другая. И человек, действительно, верующий, религиозный, но все хорошо, он полон радости, что Всевышний с ним, помогает ему в всех его делах. Михай. Есть другая ситуация, когда он не кум королю, когда он в состоянии противопадения. Дела не идут, преследуют то, преследуют эти. Катастрофа, короче говоря. И в этот момент, когда в состоянии катастрофы, он ощущает, что Всевышний его ведет. Это совершенно особое ощущение. Совершенно особое ощущение, когда знание, что хотя бы круг вроде себя, вроде... Ну, я просто привел такой пример. Если человек находится под тяжелейшими обстрелами, и вот его дом пал несколько ракет, несколько бомб, и он так ощущает, ну, вроде бы могила готова, не просто готова, а она уже там, в могиле. И вдруг как-то тут он чем-то прикрыт, и там еще вроде чем-то закрыто, и оттуда воздух поступает. Я ощущаю, что, в общем-то, Всевышний даже в состоянии такого сокрытия и его правления, когда вроде бы все вокруг рушится, но он с ним, он с ним. Назовем это понятие «Ашгаха такадош боруху баша тестер». Это направление, наблюдение правления во время сокрытия лика Творца. Это еще есть еще одно из понятий в этом, это связано с понятием шхина багалута, шхина в изгнании. Я думаю, что вот такое состояние, оно особенно греет душу. Особенно греет душу. Знаете, говоря в книге Рабинска Зильбера, там было несколько ситуаций, когда мы в лагере, когда там были всякие события, которые, я думаю, что ему очень-очень грели душу. И вот думаю, что с самого начала, когда Иосиф попал в яму, и яма была пустая, там не было воды, но там были скорпионы и змеи, и ничего, не тронули. Потом, когда уже его продали, спускается в Египет. Спускается в Египет. Почему-то вместо нефти он ощущает запах пряностей. Это та улыбка Творца ему, даже в тяжелейшем состоянии геенома, напоминание ему, что он с ним. Я объясню вам, когда я сегодня коснулся темы самоощущения Иосифа, я объясню, Откуда начал об этом думать? Понимаете, я не из людей, которые... Это больше подходит для женщин. Вникать, какие мы ощущения такие, так ощущения такие. Это не моя тема. Это моя тема. Это очень по-женски. Вникать в эти все ощущения. И тем, что она другая. Это мои дочери на меня спрашивают, папа, что ты ощущаешь? В такой-то ситуации, в другой-то ситуации. Я не в своем праве. Но это не моя тема. Это совершенно другая. Сказано в нашей главе, что Всевышний, что Иосифа продали Потифару, и Всевышний был с ним, и все, что он делал, ему удавалось. Просто такой. Всевышний был с ним. Почему? Это был подарком ему свыше? Или там нечто этому предшествовало со стороны Иосифа? Мида Сабитоха. Мера уверенности в пребывании этого отца. То есть я не искал очень много этого, но вопрос это очень принципиальный. Знаете, всегда есть всякая ситуация, когда это большая тема в наших книгах. Ну, мы упомянули в прошлом уроке, что Яков остался один, без помощи Творца, когда он боролся с ангелом хранителем Исава. Сказано, что Ноах шел со Всевышним, поддерживая его. А вот Авраам шел сам по себе. Вопрос, есть такое понятие, откуда исходит первый толчок от нас, когда мы верим твердой верой и полагаемся на Творца, и в силу этого приходит нам освобождение и помощь свыше, или наоборот, из-за того, что нам Всевышний помогает, мы ощущаем его наблюдение и правление над нами даже в состоянии сокрытия лика Творца. Мы укрепляемся в вере. Плюс, кто источник? Источник, сказано в нашей главе, это помощь свыше, которую слышал Иосиф немедленно, в самом начале, когда бросили его в яму. Или было там внутреннее состояние, которое называется «мида сабитохан», которая реально в нашей главе скрыта. То есть об этом, когда я спросил вопрос о внутренности Иосифа, я это имел в виду. Вопрос изначально, еще не видя никакой проблеска помощи свыше. Было ли у Иосифа ценное состояние битахон, уверенности в Творца, или наоборот, оно пришло ему в силу того, что он видел, что Всевышний с ним. Это вопрос очень серьезный. А знаете, об этом написано, но мне важно было просто его поставить. По большому счету, что касается нас, медата битахон, мера уверенности в Творца, это русский битахон упования. Я, хотя когда-то одобрил этот перевод, когда издавали книгу Хазуныша «Эмунау битахон», но потом понял, что этот перевод он не точный. «Эмунау битахон». Битахон – это не упование. Битахон – это уверенность. Упование – это надежда, но это еще не уверенность. Мы знаем, что такое битахон в двух словах. Были праведники, которые нужны были деньги на очень благие цели. Они считали, что они полны уверенности от Творца, поэтому они покупали лотерейный билет. Шансов выиграть был 1 из 1 000 000, но получить 1 000 000. Миллион, как-то одному такому праведнику, который купил такой билет, он сказал такую вещь: слушай, если я сейчас тебе предложил бы вместо за твой билет, допустим, 100 тысяч вместо миллиона, ты продал бы? Он говорит: да. Так где же твой битахон? Если ты уверен в миллионе, то почему ты продашь мне 100 тысяч? Значит, нет битахона, так не покупал серийные билеты. Покупал серийные билеты. Вот я всегда, знаете, есть битахон, который исходит от самого человека. Даже вокруг страшнейшая тьма. Я допускаю, что состояние Эстер, царица Эстер, когда перед событиями Пурима, это было состояние, когда вокруг была страшнейшая тьма, и она укрепилась в уверенности Творца. Вот. Опять же, я не говорю, что там не было каких-то проблесков все-таки. Просто Иосифа, это все было, исходило от него. Или просто Тора мне говорит, или наоборот. И Всевышний изначально как бы предупредил это состояние и вел человека по тому, как он есть. Иосиф был уже праведником, это сам Тора, но был все-таки, ему было только 17 лет. Только 17 лет. Он почувствовал изначально, что есть рука, которая его ведет, и дала ему силу укрепиться в Медата Петахон. Медата Петахон. Есть еще одна вещь. Вещь очень принципиальная в нашей главе. Говорится о Иосифе, что на его устах звучало имя Творца. Об этом пишет Михтав Мельяу, Мельяу Деслер, очень важная, принципиальная вещь. У меня был еще один разговор с одним старым учеником, обсуждал какие-то, так сказать, пути помощи людям. Я добавил его к его, так сказать, планам и теории, с Божьей помощью, если это будет воля Творца. Он говорит: конечно, конечно. Этого, конечно, мало. Нам надо себе напоминать, что мы можем что-то делать, если это будет воля Творца и с помощью Творца. Мало того, чтобы это было некоторым философским знанием, чтобы это у нас звучало в наших устах, в наших ушах, тогда мы это будем чувствовать больше. Что я сейчас имею в виду? Нам надо укреплять себя и в вере, и в уверенности Творца. То есть два пути уверенности. Во-первых, вникать и понимать, как много Всевышний нас ведет нас совершенно личным наблюдением и провидением, хотя вокруг страшнейший Эстер Паним, сокрытие лика Творца. И кроме того, напоминать себе своими устами, что все, что я делаю, все не получается, и с Божьей помощью. Это нужно не только для того, чтобы нас слушали, это нужно нам самим, чтобы мы это не забывали, ощущали, что не наши не наши силы и все нам сделали наше достоинство, а это все от Всевышнего. Если мы немножко вдумаемся, весь путь Иосифа от того, что он был имя Всевышнего на его устах, до того, как он сказал фараону в следующей главе: «Беладай, Элоким я нашлом паро, без меня, то есть не я буду разгадчиком снов, а Всевышний раскроет фараону смысл слов». Это все та линия. Линия знает, что живут со Всевышним, а не без него. И только в силу его помощи свыше. И в нашей главе, из главы очень такой тяжелый, непонятный, Раши объясняет, что из-за того, что Йосиф попросил Сара Машким, виночерпия фараона, напомнить о себе, он был наказан изгнанием, наказан был тюрьмой еще 2 года. Не нужно полагаться на этого виночерпия. Это известный вопрос, очень принципиальный. Почему всегда есть у человека право и обязанность делать некоторые иштадлут, попытки себя, сам себя спасти? В чем претензия к Йосифу? И есть тут 2 объяснения. Одно из них, потому что в силу величайшей силы битахона Йосифа, уверенности Творца, ему не подавало обращаться к виночерпию. Так он видел, как Всевышний ведет его от падения в яму через пряности арабов, через все свои перепития в доме Потифара, а потом в тюрьме. Он видел, насколько Всевышний лично ним наблюдает, и не было причины что-то просить виночерпия. Только просто еще одна вещь. Она всех нас касается. Мера медата битахон, мера уверенности, это не вопрос только, это качество, называется, на черный день. Черный день, человек вроде бы ничего может делать, что не может, но тут когда ничего делать не могу, тут надо пользоваться медата битахон. Медата битахон должно быть постоянное наше состояние, надо над этим работать. Ну, пример. Хочу просто одну очень любимую мной историю, которая приводит Раф Лорен в своей книге о главе, которая касается Ребе из Клойзенбург-Цанза, был очень большим человеком. Известно, что Ребе из Цанза, он, скажем так, своих хасидов понудил очень много учиться. Очень много учиться. В Санзе учились, и учится очень много. И как-то он сказал об этом так. Мои хасиды жалуются на меня, что заставляю их учиться больше, чем они могут. Этих требований больше, чем они могут. Он сказал так. Они правы. Они правы. Я требую от них больше, чем они могут. Зачем такое требовать? Он сказал так. Если человек будет делать только то, что он может, он думает, что он сам это делает. Если человек делает вещи больше, чем он может, он понимает, что это все от этого Всевышнего. Надо привыкать. Привыкать. Мы не сами. Мы можем делать гораздо больше, чем мы делаем. Во всех отношениях. И не потому, что мы такие важные, умные, способные, проницательные, сообразительные и сильные духом и все прочее. Что с нами и с нами Всевышний. И только поэтому, и только поэтому. Всего хорошего.